Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Своя правда». И сегодня мы с вами будем говорить об образовании, о высшем образовании, о ценности дипломов. Вообще о том, куда потом с этой курочкой податься. У нас в гостях Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика». Александр Александрович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Вячеслав Белобжесский, руководитель консалтинговой группы «Логистика. Бизнес. Решение», кандидат экономических наук и преподаватель. Вячеслав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Елена.
Наши координаты 7373948, телефон прямого эфира по коду 8495, смс-сообщение плюс 7925888948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК». Кабот для ваших сообщений, телеграм-канал, где все наши новости, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово. Все явки, пароли даны, пожалуйста, товарищи, пользуйтесь. Ну, я так понимаю, что все мы здесь с вами собрались дипломники? Да.
В смысле, если у нас...
Ну, в смысле, образование. Да, раз уж мы говорим про высшее образование.
Несомненно.
Да, а с вашей точки зрения, Александр Ильич, вот когда судья Конституционного суда Константин Ароновский, я просто введу в курс дела людей, если вдруг они не знают, заявил о недоверии к дипломам российских вузов, в целом жестко раскритиковал систему российского высшего образования. Он сказал, одна из главных проблем российского высшего образования — это подконтрольность вузов административному началу, академическая свобода университетов уступает в угоду обслуживания системы, которые выдают разрешение на профессию. Вы готовы согласиться с этим утверждением? Вообще ценность высшего образования, с вашей точки зрения, она недооценена, она переоценена. Что с ней?
Ну, мне кажется, она девальвирована. В этом смысле я готов согласиться со многими положениями, которые высказал судья Конституционного суда. Нужно добавить, что он имел в виду конкретный кейс. Он
да,
же писал,
конечно,
особое мнение по поводу решения по жалобе одного из...
В службу о трудоустройстве, да, у него было. Если вдруг опять кто-то не знает, что было. В Конституционный суд пожаловался Михаил Чайковский, предприниматель. В 2015 году он обратился в Центр занятости населения за помощью в трудоустройстве. Чиновники отказались признать его безработным и назначить пособие. Мужчина принес паспорт и трудовую книжку, а Центр занятости потребовал справку о среднем заработке с последнего места работы и документ, удостоверяющий квалификацию.
Да. Вот. И, собственно говоря, вот здесь начало той путаницы, о которой говорил судья Конституционного суда, потому что у нас на самом деле в одно слиты две процедуры, два процесса. Угу. Это свидетельство о том, какое у тебя образование, и лицензия на деятельность, или разрешение на деятельность, как было сказано. Во многих странах это разделено. Но если обсуждать в целом, то мне кажется, что здесь ситуация такая. Девальвирован диплом. Не само образование, а диплом. И в этом смысле я согласен с тем, что образование настолько бюрократизировано, настолько подчинено формальным регламентам, за которых, в общем, не стоит ни освидетельствование об уровне знания, ни готовность работать, ни готовность занимать какие-то должности, что у нас получается тотальная депрофессионализация при тотальном высшем образовании.
То есть мы учим параграфы, в школе учим параграфы, потом
да,
в университете учим параграфы.
Совершенно верно. В результате получается, так сказать, не то, что недопрофессионалы, а вообще непрофессионалы практически в любой сфере деятельности. Особенно это опасно там, где это касается людей.
Медицина?
Следователь, прокурор, врач, учитель, милиционер и так далее.
А с вашей точки зрения, Вячеслав Николаевич, что с высшим образованием в России, как вы его, в принципе, его состояние оцениваете, и согласны ли с вашим коллегой?
Ну, Знаете, тут такая очень многогранная вот эта вся ситуация. Я считаю, что сейчас высшее образование в нашей стране находится в таком состоянии, когда сначала мы его активно разрушали, ну, в 90-е годы. В начале 2000-х была такая относительная анархия, а сейчас мы хотим думать, что мы резко после того, что произошло, восстановились. А системно, ну, как бы образование, оно же базируется на науке, вот. И вот тут вот у нас произошла, наверное, может быть, подмена понятий. То есть заменили восстановление, скажем так, квалификации, вот в чем согласен совершенно с Александром, квалификацию преподавательского профессорского состава подменили административным регулированием. То есть произвели укрупнение вузов очень сильное.
Федеральный университет, вы имеете в виду?
Да. Вот, соответственно, пришли совершенно новые люди. Новые люди встали во главе, ну, конкретно моя альма-матер, я закончил МАДИ, по-моему, сейчас во главе не стоит очень серьезный академический человек. Хотя я не до конца владею ситуацией, может, не хочу обидеть, да, там, персонально, но был период, когда все-таки там были вот люди, которые от науки, да, от образования относительно далеки, то есть это функционеры. А это... Образование все-таки это несколько живая штука, и, во-первых, нужно понимать, что нужно в современных условиях, это что мы сейчас пытаемся национальными различными проектами добрать, вот. А во-вторых, цикл, то есть нужно человека подготовить, и подготовить не просто человека, как вот понравилась фраза, да, изучившего параграфы, а человека, которому интересно дальше развиваться самому. То есть он преподаватель, должен дальше развиваться. А у нас таких людей сейчас очень много. В силу, опять же, уже озвученных проблем и с зарплатами, там, и так далее. То есть, кроме декларации, пока, ну, вот, нет такого.
Но изначально давайте определимся, высшее образование все-таки для всех, или это действительно средняя школа для всех, а высшее образование – это уже элита?
Но это зависит от стратегии развития страны, потому что есть концепция всеобщего высшего образования. А есть, наоборот, концепция отбора, жесткого отбора. Это было в Советском Союзе. Потому что, когда нам говорят, что у нас было такое замечательное высшее образование в Советском Союзе, ну да, только поступало 20%
людей,
выпускников. Аспирантов. Выпускников, да. И конкурсы были огромные. Сейчас практически любой человек может поступить в университет. И это другая концепция, во-первых. Во-вторых, я не готов согласиться с тем, что мы долго-долго разрушали, теперь начинаем строить. 90-е годы были расцветом российского образования. Хотя, на самом деле, многие считают, что это... Не так, но мне кажется, это навязанная СМИ точка зрения и медиа точка зрения. Потому что та свобода и та возможность поиска, и та возможность самореализации, которая была тогда и у учителей, и у вузовских работников, во многом компенсировала и недостаток средств и так далее. Была свобода, был энтузиазм. Где-то начиная с начала 2000-х, когда знаменитый тезис, что не оцифровано, того не существует, ну, то есть, смотри, что не переведено в показатели, того не существует, стал доминировать, и в этом смысле денег не появилось больше, а свобода энтузиазма стала меньше. В этом смысле высшее образование сегодня испытывает жесточайший кризис, потому что по ключевым направлениям развития экономики оно, высшее образование, да, она система, да, не успевает подготовить программы, учебники, подготовить специалистов, а потребность уже высокая.
Просто кто должен тогда готовить? Условно, если мы движемся вперед, и так получается, что высшее образование, та система, которая выстроена в высшем образовании, не успевает за тем, чтобы готовить специалистов, то есть вопрос, кто должен
она
этих специалистов готовить?
Жень, тогда. Я прошу прощения, что перебиваю. Да. Она не успевает, потому что она тотально централизована и бюрократизирована. И в этом смысле парадокс. Все говорят, нужно больше государственного внимания, влияния на образование. Университет жив и развивается исключительно автономией и самостоятельностью.
Свобода мысли?
А?
Свобода мысли, деятельности, науки.
И то, и другое, и третье. Прежде всего, академическая и правовая. Университеты родились в XII веке как правовая автономия. Любая попытка нарушить не то, что академическую, даже речи не было об нарушении академической или научной свободы. Правовую автономию недопустимо было. И в этом смысле, чем больше государственного административного влияния в университет, тем хуже качество высшего образования.
Вячеслав Николаевич, что скажете по поводу правовой свободы, автономии?
Но автономия, это, естественно, нужна. Все-таки я прокомментирую, как да. бы не совсем правильно, наверное, меня понял коллега. Разваливалась система. То, что у людей был запал, свобода, это все прекрасно. Система-то, то есть вы хотите сказать, что она функционировала в 90-е годы, Александр?
Конечно, мало того, она не только функционировала, она двигалась вперед. Например, мы вступили в Болонскую систему. Мы стали частью гораздо более глобальной системы обмена модулями, признания дипломов. У нас до этого времени...
Ну, а какие дипломы вообще... в какой стране? Извините, что перебиваю. Но
в огромном количестве стран.
В какой стране признается наш диплом?
В огромном... Кроме в огромном количестве стран. Нет, подождите. Наш диплом признается в очень многих странах. Мы работаем по большим проектам с Россотрудничеством, я это знаю совершенно точно. Только то, с чего я начал. Давайте не путать диплом об образовании и лицензию на деятельность.
Ну, лицензия на деятельность, согласен, давайте ее в сторону там отложим.
Диплом – это фундаментальное образование.
Как это отложим в сторону? Это ключевой вопрос. Мой диплом кандидатский признан, так сказать, во многих странах, но для того, чтобы, и ваш, кстати, может быть, но для того, чтобы его валидизировать, для того, чтобы вы могли деятельностью заниматься, вам нужно будет сдать, особенно врачам там, и так далее, серьезные экзамены. Это
за границей, а в России. Подождите, причем здесь? А в России?
А образование, оно должно быть какое-то для внутреннего пользования или все-таки высшее образование? Это действительно, чтобы ты с этим дипломом мог устроиться в любом мире? Потому что я вспоминаю все эти рейтинги, возглавляет который уже долгие годы, это Массачусетский университет, и что вот будет у тебя такой диплом, можешь устраиваться вообще везде просто.
Нет, вот так просто не бывает. Везде. Так ну, не везде, бывает. Во многих странах вы даже переезжая из одного департамента в другой, ну, во Франции, например, да, вы приезжаете в Париж, вы сдаете на лицензию учреждение, которое называется Академия образования. Я был, не то что присутствовал, участвовал в такого рода экзамене. Это другой экзамен, чем мы сдаем и так далее. Вы приезжаете в другой штат в Соединенных Штатах, вы переезжаете в другую землю в Германии, и вам нужно заново подтверждать лицензию, вернее, брать лицензию, получать лицензию на деятельность, хотя вы закончили. Это совершенно разные вещи. В том-то и дело, что у нас на каком-то этапе осталась вот эта постсоветская история. Я получил диплом, одновременно пропуск
в профессию,
в деятельность. И это как такая слитая история. Но я бы не придавал этому такого серьезного значения. Больше значения я бы придавал тем требованиям, которые устанавливаются бюрократией для так называемой итоговой аттестации. Ну, как вы получаете диплом?
Ну,
вы
да. сдаете...
ГОСы пишете выпускную работу. Вот эти требования к итоговой аттестации и то, что действительно нужно сегодня в динамичном меняющемся производстве, включая гуманитарное производство, вот это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Вячеслав Николаевич, может быть, сюда двигаться стоит? Повышать требования?
Повышать требования и с точки зрения для всех или для не для всех. Вот опять же коллега говорит, что мы присоединились к Болонской системе. Ну, с одной стороны, действительно, наверное, замечательно быть частью всего мира. А с другой стороны, у нас, на мой взгляд, возник следующий диссонанс. То есть я, как работодатель, человека, у которого диплом, согласно вот этой первой ступени Болонской системы, бакалавр, я его не очень заинтересован брать на работу, потому что он не обладает знаниями профессиональными, общими, да, мне его нужно полностью доучить. А в рамках специалитета, где он еще остался, это еще присутствует. Ну, это я говорю как реальный, да, работодатель. Вот. А насколько я понимаю, за рубежом эта система почему функционирует? Потому что там значительно меньше количество людей через нее проходит. Правильно я понимаю, Александр?
Нет.
Ну, то есть они становятся бакалаврами, а потом они идут учиться куда-то дальше. Что они делают после бакалавриата?
Ну, во-первых, все идут в бакалавриат.
Конечно, это
с этим понятно. А во-вторых, значит, идут ли они дальше или не идут? Далеко не все. Но тут есть еще такой тонкий момент. Почему? Вот я, например, возьму бакалавр на работу легче, чем магистра. Почему? Потому что в любом случае, в моем случае, я думаю, что и в вашем тоже, и во многих других, я буду доводить. В любом случае я буду доводить.
Это конечно.
Более того,
конечно.
Вот когда ко мне приходят, я даже не смотрю на диплом. Я спрашиваю, что он умеет. Вот я завтра буду проводить собеседование постоянно, да. Спрашиваю, что он умеет, даю ему тестовое задание, как он справится, так, так сказать, и решается. А что он при этом закончил, бог его знает, но все равно его буду доводить. Довести выпускника бакалавриата мне легче, чем отличника магистратуры.
Я сейчас про магистратуру не говорю, я говорю, в принципе, про
процесс. А специалитет?
Вот, магистратура – это выше.
Он чем был хорош, чем был например. Плох. Специалитет был хорош, пока так называемые технологические карты, ну, это система операций, она есть и в гуманитарном, и в производстве инженерном, пока они жили долго. Вот пока жили долго эти карты, последовательность операций, да, специалитет был хорош. Что мы имеем сейчас? Слишком высока динамика технологий.
Все очень быстро меняется.
Мы работаем со многими корпорациями, и чем лучше учился, значит, человек, вот какой специалитет, тем трагичнее у него судьба, потому что он не может, ему трудно переквалифицироваться.
Но высшее образование разве, как и вообще любое там школьное образование, сейчас разве это все-таки про набор знаний? Как представляется, я вспоминаю просто на одном из моих первых мест работы, это был городской телеканал, у нас моя коллега работала, которая закончила, ну, то ли МИФИ, то ли какой-то технический вуз, и она была условно что-то там по холодильному оборудованию, при этом она была парламентским корреспондентом, и все было нормально. А смысл в том, что часто очень бывает, что люди, приходя на работу, у них даже не спрашивают этот диплом. И вот здесь, конечно, как раз ценность этого. Потому что я думаю, что вы видели то ли HeadHunter, то ли Superjob, не так давно тоже проводили опросы среди работодателей, которые говорят, мы уже в поиске людей в вакансиях не пишем требования, это высшее образование. Понятно, что это не доктор, понятно, что это там не чиновник, не педагог, а что-то вот такое вот, вот из СМИ, хорошо, медиа, вот, вот не надо там. Ну, потому что важно, чтобы ты, значит, научился делать все так, как делают в конкретно взятой редакции. Все.
Ну, это, мне кажется, здесь, ну, как бы такая ловушка. С одной стороны, человек делает, как в этой редакции, а если он приходит в другую, у него снова какой-то период, и он ждет, что ему дадут инструкцию. В моем опыте такие были люди, которые приходят и говорят, ну, у меня же будет инструкция. А я как бы не очень большой сторонник таких ситуаций. Я-то как раз к тому, чтобы человек проявлял инициативу, чтобы он умел учиться. Поэтому, как ни странно, я все равно как пререквизит, все-таки прошу, чтобы у людей было высшее образование. Возможно, это инерционность моего какого-то мышления.
Ну, в этом смысле я готов вас поддержать, потому что, ну, если мы уже начали личные примеры, это вы, Женя, задали эту линию. Значит, я очень благодарен физическому факультету, который я закончил. Хотя я работал учителем физики, но не работал физиком, собственно говоря, да, значит, потому что это поставило мне рамку мировоззрения. И я теперь, в общем, мне кажется, не теперь, а после того, как я поучился в физике, я лучше понимаю причинно-следственные связи, я лучше понимаю системность процессов и так далее. И в этом смысле, мне кажется, это и есть главная цель высшего образования. Это то, чего не даст краткосрочная программа, краткосрочный курс. Все-таки нужно мировоззрение. Поэтому вот этот тренд, который сейчас очень моден, liberal arts, что называется, да, свободное искусство, человек 3 года учится, и только потом в университете, и только потом он начинает понимать, что ему ближе, медицина, инженерия, гуманитарная и так далее, и так далее. Вот дефицит мировоззренческий я сейчас ощущаю и как работодатель, и как участник разных общественных процессов, и как участник профессиональных дискуссий. Очень сильно. Дефицит мировоззрения.
Клиповое мышление, так называемое.
Да, дело даже не в этом, хотя это тоже важно. Дело не в этом. Какое тысячелетие на дворе? Что происходит в мире? Куда вписываются наши действия? Я имею дело с образовательной политикой, поэтому часто общаюсь с чиновниками. Такое ощущение, что их законсервировали где-то в лучшем случае в 70-е годы советской власти.
Потому что тогда у них была юность. Наверное, тогда они были самыми активными. Может быть, в этом как раз... Может быть, связано это с тем, что мы живем в какое-то, Вячеслав Николаевич, время без времени, скажем так. То есть мы понимаем, что было в прошлом. Мы можем только предполагать, что будет в будущем, но мы не совсем понимаем, а что нужно в настоящем. Потому что тот тренд, когда все у тебя должно быть высшее образование, обязательно, там, в нулевые, например, годы, все это привело к тому, что возникло очень много институтов, которых просто называли шарашкиными конторами, которые выдавали дипломы, именно их выдавали. Ну, потому что работа... Вот принеси диплом, и все, неважно, что у тебя там написано. Главное, вот просто, чтобы это был формальный подход. И в итоге, наверное, теперь очень многие работодатели и говорят, главное, чтобы ты хотя бы что-то знал, потому что, в общем, то, что у тебя в корочке написано, а как ты получил изначально эту корочку? Это вот в чем проблема тогда, что система оценки, может быть, меньше университетов надо, может быть, действительно это надо сделать так, чтобы чем-то элитным было. По заказу готовили людей.
Ну, по заказу это очень хорошая мысль, они давно говорят, и я ее полностью поддерживаю. Просто вопрос, кто будет определять заказ, и у нас все-таки есть такая серьезная как это, стратификация бизнеса. То есть у нас очень серьезным заказчиком может выступить крупный бизнес, а это, по сути, сейчас, ну, в основной своей массе государственный, окологосударственный бизнес. А может ли выступить некий средний, мелкий бизнес в качестве заказчика? Тут большой вопрос, потому что, ну, отдельно они свою позицию нигде не сформулируют, только если через какие-то общественные объединения. Ну, гипотетически это возможно. А относительно количества вузов, ну, так или иначе, тенденция все равно это была, да, сокращали количество вузов. Вот. А, мне кажется, здесь еще есть такая тенденция, может быть, инерционность мышления родителей. То есть, понимаете...
Лишь бы получил образование,
да, то есть детей своих... Как это сказать? Нам внушили, я уж не знаю, в каком момент и в каком формате, родителям именно, да, что ребенок, если не получил высшее образование, то он как бы неудачник. Причем он должен в идеале... И это, понимаете, вот это я точно знаю. Я знаю таких людей, у которых есть деньги, чтобы учиться платно, но надо, чтобы он учился на бюджетном месте. Потому что иначе... Но он как-то, извините за слово, недоумок. Не получилось, не сложилось. И вот они всеми силами, сейчас не будем про нехорошие процессы в нашем образовании, они присутствуют, но голословно не будем ничего, да, говорить. Но так или иначе, всеми силами стараются запихнуть свое чадо на бюджетное место. В итоге мы получаем, естественно, количество этих бюджетных мест сейчас невелико. Есть и небюджетных мест, оно довольно ограничено. Получаем большой конкурс, но конкурс из кого? Он же конкурс не обязательно из лучших, понимаете? Он конкурс из тех, кто пошел.
Ну да.
А идет огромное количество людей. И конкурируют уже не мозги, тем более система ЕГЭ. Ну, как бы все-таки будем объективно. Она оценивает не полностью, да, там как минимум потенциал знания человека. Она оценивает умение сдать конкретно этот экзамен. Недаром существует огромное количество различных компаний, тренеров там, по подготовке к ЕГЭ.
Набор выученных параграфов, да, опять же, мы к ним возвращаемся.
Понимаете, и катастрофа, вот в моем понимании, это катастрофа, когда люди уходят из 9 класса и 2 года учатся в экстернате, чтобы подготовиться в ВУЗ. То есть государство тратит деньги на то, чтобы все получили это образование, да, они уходят и готовятся, и в частный сектор дают эти деньги. То есть что-то как минимум уже не так. Нет. Поэтому надо вот здесь, значит, нужно балансировать. Заказ, да, окей, это отличная мысль. Сокращение, ну, тут, не знаю, тут нужно, наверное, моделировать.
Ну, если заказ, это тогда плановая экономика, Александр Изотович?
Ну да, это очень похоже на такой образовательный госплан. Я все-таки хотел бы вернуться к теме какой-то щелети на дворе. И в этом смысле, смотрите, все-таки есть две стратегии. Есть стратегия... Каждый, кто хочет, должен иметь возможность получить высшее образование.
Да.
Окей. И в этом смысле есть страны, где не надо сдавать экзамены, где нет отбора. Человек приходит, записывается в университет, конечно, если у него есть свидетельство о высшем образовании, ой, простите,
о среднем
образовании, и он записывается, и потом после первого семестра понимает, туда он попал или не туда, отсеивает и так далее. В этом смысле это стратегия не отбора, а выбора. Человек сам решает и рискует и временем, и деньгами, и так далее, деньгами. Вот, значит, есть вот эта наша советская не только система жесткого отбора, только лучших, и тогда вот возникает система государственной поддержки. Но если только лучших, за счет государственного счета, тогда мы сами решаем, по каким направлениям мы это оплачиваем или не оплачиваем. Когда в известное время люди уезжали за границы, то была история, когда с них брали деньги за полученное образование.
У нас в гостях Александр Адамский, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика», и Вячеслав Белобжицкий, руководитель консалтинговой группы «Логистика бизнес-решения», кандидат экономических наук и преподаватель. После информационного выпуска будем обязательно ваши звонки принимать, несколько смс успею зачитать. Кому эти кадры бакалавра нужны, специалистов, которые в Союзе были лучше, значит, бакалавров и чуть хуже магистров, их просто уничтожили. Ну, рабочий класс, видимо, об этих людях идет речь, которые просто в... Сейчас это колледж, раньше это было ПТУ, получали образование. Ребенок, не получающий высшее образование, идет в солдат. Это было актуально и сейчас. Актуально, Валерия напоминает. И Вегас Лас говорит, при выборе, куда идти учиться, смотрел, где меньше математики. И все. 17:30, сейчас новости, потом продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
17.35 в столице. Это программа «Своя правда». У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Мы продолжаем рассуждать о ценности высшего образования, о необходимости высшего образования, и самое главное, о тенденциях высшего образования. У нас Александр Адамский и Вячеслав Белобжецкий в гостях, как и обещала. Давайте несколько звонков примем.
Да, одевайте.
Да, надевайте наушники. 7373948. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло, добрый вечер. Вадим,
помощь. Да, Вадим, слушаем вас.
Вот смотрите, наше сейчас образование выплевывает кучу никому не нужных гомункулусов, причем в самом худшем виде. Девки и парни, отрываясь от родной почвы, вот там у себя, с родины, здесь перемалываются в крупных городах, трех-четырех, такую противную биомассу, развратную, с пороками всякими. Если вы видели эти студенческие общежития, это раз. Второе. Они ни к чему не способны профессионально. Я сталкивался с ними. Приходят
прям все,
вообще.
Что ли?
И третье.
Прям все?
Ну, практически, 90%. А главная мысль такая. Формировать студентов вообще должны предприятия, крупные особенно. Они у себя должны принимать на работу молодых людей по этому профилю и определять их степень их пригодности. И самый молодой человек поработает, определится, нужен вообще в этой отрасли сам себе или нет. И потом они уже на какие-то там стажировки, там какие-то на инновации будут ездить в Москву там на месяц или на две недели, сколько, и будут работать, самое главное, без ни стипендий не надо, ничего. Они будут сами себя обеспечивать, и самое главное, они останутся нормальными людьми. Только труд нормальных людей
поддерживает. Самое главное, нормальными людьми, а общежитие – это разврат. Примерно так. Надо запретить общежитие, наверное.
Вы знаете, я почему-то вспомнил, может, по ассоциации, поправьте меня, если это не к месту, я заканчивал сельскую школу на Украине. И класс передо мной в полном составе остался работать в колхозе. Им просто не выдали паспорта.
Да, было дело.
Такое. Да, но это было там райком и так далее, и так далее. За них решили. Понимаете? И у нас тогда это считалось нормой. Вот радиослушатель, мне кажется, он еще живет вот в той системе координат, когда можно за человека решить, ему будет хорошо.
Помните, надо делать как можно больше тракторов.
Ну, например, да, или, так сказать, токарных станков, или поднимать, так сказать, реальное производство, что называется. В этом смысле, если государство или кто-то берет на себя ответственность за другого человека, у того человека атрофируется и самооценка, и способность что-то решать, и воля, по большому смыслу, да, в большом смысле этого слова. Поэтому либо мы передаем риск самому человеку, либо мы берем на себя ответственность за решение.
Иными словами, государство дает возможность людям получать высшее образование, а что он потом будет делать со своей жизнью, с этим дипломом, это уже, что называется, судьба.
Или у государства есть стимулы, которыми он направляет это его самоопределение в том русле, в том векторе, который он считает важным.
Но тогда это не коррелируется с идеями высшего образования, о которых вы говорили в предыдущей получасовке, про свободу, значит, определенную автономию.
Почему не коррелируется? Тут даже я поддержу вот коллегу, да? Потому что мы же говорим сейчас, высшее образование — это в первую очередь те, кто учит, правильно же, Александр? А не те, кто обучается.
Почему? И так, и так.
Однозначно, но часть из них просто становится потом частью этой академической среды. Да, и они эти ценности начинают разделять. А другие, вот наш слушатель, он действительно, мне кажется, как раз очень хорошая формулировка, поддерживаю, находится еще в ситуации, когда ему кто-то что-то должен дать и направить его
там на истинный... Патернализм.
Да, да. Но, мне кажется, таких большинство сейчас...
Не я сказал
сейчас...
это слово, уже не вы сказали.
Да, да. Ну, а что делать? Все, кто... Ну, вот мои родители, например, даже среди моих ровесников, да, то есть те, кто родились... Даже 80-е годы, они многие находятся в таком же состоянии. То есть активную позицию занимают далеко не многие. И вот уже дальше, там, вот эти пресловутые поколения Y, Z и так далее, миллениалы, там, по-разному можно называть. Вот у них уже более активная позиция. Потому что, ну, они уже в другой немножко ситуации жили. Не тогда, когда государство все решало, а когда определяло, скажем так, родители определяли, да, некая среда, в которой родители жили. Вот,
ну, или есть еще такое про родителей, что девочка, например, хочет стать веб-дизайнером, Вот. А папа ей говорит, ты сначала выучись на экономическом, я ничего про твой веб-дизайн, программирование не понимаю. Вот я понимаю, что такой экономист. Вот выучись, а потом иди куда хочешь.
Папа ничего не понимает в том, что он сейчас живет, а что мир поменял.
Вы просто пересказали мой разговор двухдневной давности с одной моей хорошей знакомой, чиновницей большого уровня, которая ровно с этой проблемой пришла. Она говорит, что вот у меня дочь хочет быть менеджером искусства, ну, в широком смысле этого слова, да? А я ей говорю, ты сначала выучись на экономическом, на инвестиционных, так сказать, каких-то делах, да? А потом уже вот что с этим делать? Вот типичная ситуация, и она сейчас, к сожалению, к огромному, массовая.
А что с этим делать, как вы считаете?
Вот тут еще раз, я про риск. Я про риск. И в этом смысле риски усиливаются тем, что когда мы и наши родители, ну вот на вас не показывают, да, на себя показываю, я и мои родители выбирали мне университет, мы жили в одной парадигме, и была надежда, что я, когда стану специалистом, тоже останусь в той же парадигме. Менялось все очень медленно. Сейчас все меняется, проблема высшего и общего образования в том, что мир меняется за период, за время, которое меньше, чем срок обучения.
Цикл
изменений. А вот Кузьма говорит, веб-дизайн – это не высшее образование, это просто навык. И тут я еще вспоминаю свой диалог недавно со школьниками, у которых у нас был урок такой «Введение в профессию». 10-11 класс. Да. Ну, пригласили в свою школу, которую я заканчивала. И дети сказали, а мы слышали, вот где-то открылся институт блогеров, да. Поэтому надо идти не на журфак, хотя я сама филфак заканчивала, а надо идти в блогера. И вот это вот профессия будущего.
Вот смотрите, какая интересная история. Значит, я недавно, как я уже сказал, провел собеседование с компаниями, которые мне нужны были для SMM-продвижения моего ресурса. И приезжают молодые люди, 30-35 лет, все, так сказать, состоявшиеся на хороших машинах и так далее. В каком-то этапе разговора я спрашиваю, что вы заканчивали? А они руководили компанией крупных по продвижению в интернете, значит, разных продуктов. И как один, а их было пятеро подряд. Они говорят, да ничего мы не заканчивали. Еще нет такой программы университетской,
да,
которая бы обеспечила нам, так сказать, университетскую квалификацию. Но они уже состоявшиеся специалисты. И в этом смысле это выбор человека. Либо ты хочешь быстро, здесь и сейчас, войти в то, что Маркс называл общественным производством, заработать денег, сделать карьеру. Все хорошо, никакой иронии, да? И тогда вот тебе школа блогеров и вперед. Если ты хочешь стать писателем, если ты серьезно думаешь о карьере пишущего человека, то тогда, милый мой, филфак.
Давайте еще звонок примем. 7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
Борис Семенович.
Слушаем.
Володина.
Да.
Вот у меня такой вопрос к уважаемым господам. Как бы они прокомментировали древнее выражение, что голова ученика не сосуд, который нужно заполнить,
а факел, который нужно зажечь.
Да,
есть еще аналогичная история про табула раса, про белую чистую доску и так далее. Ну, отличное выражение. Мне кажется, мы как раз ровно про это и говорим. Либо тебя подталкивают к какому-то собственному решению, тогда ты...
Обучение думать, иными словами.
Обучение думать, действовать в неопределенной ситуации.
Вячеслав Николаевич, а может быть, мы сейчас живем все-таки еще в такое время, когда вот этот вот, как это, дух альма-матер, это что-то уже действительно отжившее, потому что, ну, тогда было такое время. Мне часто попадаются ссылки, полные отсканированные лекции, там, Стэнфордского университета или профессора такого-то. Из МИТа тоже очень много лекций выкладывают. Все это сейчас стало доступным. И, как говорят, будущее людей будущего, оно за навыками. Чем больше навыков ты, чем большим количеством навыков ты овладеешь, тем лучше. Поэтому ты можешь учиться, извините, в каком-нибудь областном, районном, не знаю, университете, но при этом в интернете получать те знания, которые дают студентам Стэнфорда того же самого. То есть важен не вот этот вот дух профессорский, преподавательский, студенческий, а важны те знания, которые можно аккумулировать. А это можно сделать дистанционно.
Я здесь немножечко издалека прям так начну. Есть такая востребованная профессия практически в каждом негосударственном и во многих государственных структурах. это профессия продавца. И не существует образовательного стандарта. Я, по крайней мере, еще не встречал, чтобы учили сотрудника отдела продаж. Но он каждому нужен. Поэтому, вот возвращаясь к истории про лицензии и да. пропуск там, в профессию и диплом, то, ну, как бы есть, получается, профессии, которые основаны на таких знаниях, вот, которые все-таки в рамках вузовского образования любого, существующего, несуществующего, ну, они просто не даются. И по одной простой причине, потому что они основаны на так называемых soft skills, да, как это сейчас говорят. Вот, а владеть этими вещами можно, ну, а, с течением времени, б, постоянно практикуясь, и, с, имея определенную там предрасположенность. То есть недаром некоторых получается быть пресловутыми продавцами, других не получается. Вот. А относительно того, что выкладывают знания, тут, понимаете, есть еще какая штука. Западный мир, он основан, и у нас это активно стараются насадить, на интеллектуальной собственности. Вот. Хотя есть полные противники вот этой защиты интеллектуальной собственности. Те, кто как раз весь мир называет, как бы цивилизованный называет пиратами, вот, которые готовы пользоваться чем-то вот из интернета, как вы сказали, отсканированными лекциями профессора, да. Там, из Оксфорда. А за рубежом это считается неправильно, это даже считается как бы незаконно. Вот. И тут опять же вопрос. С одной стороны, ты можешь получить доступ к этим знаниям, это действительно так. Я сам учусь вот, на коротких программах переподготовки. Вот. Но это не означает, что некий дух, да, он исчезает. Потому что дух – это не просто же, ну, нахождение в каком-то там помещении с нобелевским лауреатом, хотя, прямо скажем, для фундаментальных исследований это может быть как раз вот про зажечь. Потому что человек такого масштаба, а у нас, к сожалению, таких сейчас, вот после того, как ушел Жорес Алферов, я, честно говоря, я не помню, у нас сейчас есть нобелевские лауреаты? Так вот, мне кажется, нет. А понимаете, а за границей ты в том же Оксфорде или в том же Массачусетсе, ты можешь бок о бок находиться с этим человеком и от него черпать знания из первых рук. И он, понимаете, он не просто, он ничего не публикует еще, он просто делится с тобой, он очень сильно вдохновляет.
Он есть.
То есть подход, к новым принципам получения знаний, трансляции знаний, этого не хватает, как вы считаете, российскому образованию высшему?
Я думаю, что еще разные типы знания. Понимаете, вот это сейчас очень важно. Я сначала скажу серьезную вещь, а потом, так сказать, шутку. Сейчас идет очень серьезный спор между тем, знаете, есть понятие hard skills и soft skills,
да.
Значит, твердые и мягкие навыки. И вот что первичнее, что вторичнее. В этом смысле, когда мы говорили об изменении технологий, то там появляется, там оказывается, что мягкие знания важнее, чем твердые. Но проблема заключается в том, что большинство из них формируется в детском саду и не в университете. В этом смысле пирамида перевернутая. Но есть такая шутка, она довольно старая, но сейчас она, мне кажется, очень важная, про разные типы знаний, да? Мальчика приводят в первый класс, его учитель строго спрашивает, сколько времен года ты знаешь?
Да, знаете, известная шутка, да.
Да, вот он говорит, 6, а если подумать, говорит, ну, 6, больше не знаю. А мама спрашивает, ты что? Он говорит, ну, как там, Вивальди, Пьяццолла, Гейнс и так далее. Больше, говорит, не знаю. Про разные знания, разные знания. В этом смысле заскорузла система, структура знаний, онтология, как говорится, да, относительно которых мы устраиваем итоговую аттестацию выпускника.
Это лень... Это отсутствие это некой свободы.
Инерция.
Это бюрократическая инерция. Отчеты. Главное, чтобы отчеты были, правильно?
Да, абсолютно. Потому что для того, чтобы это поменять, нужно время, куча согласований, разные, так сказать, позиции административные должны между собой договориться. А если у меня, например, частный вуз, краткосрочная программа, мне никаких лицензий не нужно, я быстро адаптируюсь, рынок берет, я процветаю.
Может быть, тогда отдать высшее образование вообще на откуп коммерции?
Вот мы сейчас дошли в конце программы к одному из самых ключевых проблем развития высшего образования в принципе. Потому что, знаете, есть такая еврейская поговорка, не надо нам вашего меда, не надо нам вашего жала. Поэтому вот мощная государственная подпитка, она оборачивается вот этой инерцией. И вузы процветать не процветают, но как бы обеспечивают себя.
Им не надо доказывать.
Им не надо доказывать, им не нужно быть успешными. У них же есть государственная подпитка.
Да, и все.
Субсидирование бюджет, и вливание бюджет, в бюджет.
Главное быть в бюджете.
Так называемые контрольные цифры приема.
Да.
А не потребление гражданами того, что им нужно. И граждане привыкли. Но раз государство оплачивает это, знаете, сейчас уже возобновились разговоры о распределении.
А конкуренция тогда насколько вот российским вузам...
Вот она сейчас только появилась, и то искусственно.
Вы про рейтинги?
Нет, я про финансирование прежде всего. Кому отдать вот эти самые контрольные цифры?
А
рейтинги
есть...
пока не очень.
Вы можете, скажем так, ну, по своему опыту, опираясь на свой опыт, сказать, какая бы образовательная система, именно высшее образование, с вашей точки зрения, ну, если не образцово-показательная, то хотя бы отвечающая современности?
Вы знаете, я недавно делал на эту тему сообщение небольшое. И еще 10 лет назад я бы ответил на этот вопрос американское или английское, кому что нравится. Но сейчас я не могу так сказать, потому что настолько интернационализировалась эта ситуация, что теперь уже нельзя отвечать в этой стране или в другой стране. Уже приходится отвечать этот университет в этой стране, этот в этот, этот в другой. Да, потому что есть в Гонконге прекрасные университеты, есть замечательные университеты в Соединенных Штатах, есть прекрасные университеты в Англии, во Франции и так далее. И в тех же странах есть, простите меня за выражение, отстойные университеты. Вот университет Трампа лопнул недавно, так сказать, все мы были этому свидетелями. Поэтому я бы сейчас вот эту историю про то, в какой стране, даже к общему образованию не стал бы относить.
То есть бренд – это уже сам университет. Что скажете, да. Вячеслав Николаевич?
Я как представитель все-таки бизнес-образования скажу, что вот там, наверное, это было вообще всегда. То есть бизнес-школа какой-то страны. Ну, единственное, тоже исторически там в Америке, да, естественно, потому что MBA – это американская идея, и там у них, по-моему, в прошлом или в позапрошлом году был вообще топ набора на MBA, да. Но тем не менее есть очень... такое тоже слово, сленговое, крутые, да, бизнес-школы, и лондонская, и Таджинсвет, и в Сингапуре, и, ну, и, в общем-то, они разбросаны по всему миру.
Стокгольмская.
Да, школа экономики, тоже согласен полностью. Вот, и то есть это же все очень сильно базируется на личностях. То есть есть профессоры, или профессора, да.
Профессора, да.
Спасибо за профессора.
Да, профессоры, вот, которые являются приглашенными там этими, или как там они, ассоциированные профессоры этих школ, и они двигают, соответственно, некую и академическую науку, и одновременно и свои исследования перекладывают на бизнес. Вот, поэтому говорить, что вот в какой-то стране вот так вот надо с нее брать кальку, хотя у нас вот... По моему ощущению, все те, кто принимают решения в области образования, они точно так же, как мы в свое время пытались экономику запустить по бразильскому, аргентинскому, там еще какому-то принципу, точно так же и в образовании пытаются все найти какую-то там картинку, на которую надо
равняться. Идеальную картинку, да, и в этом отношении говорю, а вот в Советском Союзе, вот, 7373948, мы слушаем вас, здравствуйте, алло.
Добрый вечер, Сергей.
Да, Сергей Алексеевич, пожалуйста.
Такой вопрос. Вот да. На ваш взгляд, каково административное влияние в военных учебных заведениях? И мешает ли оно там готовить специалистов высочайшей квалификации? И как вы думаете, почему родители детей хотят устраивать суворовские училища? Туда не попадешь, конкурса.
Суворовские
отличный
другие.
Вопрос. Отличный
ой,
вопрос.
Вот у меня племянник поступил в военный университет. Сам? Из провинции мальчик приехал, да.
Отличный вопрос. Ну, про то, что велико ли или нет административное, это риторический вопрос. Конечно, там огромное административное, иначе быть не может, потому что оборона – это сфера ответственности государства, и только государства. У нас монополия на насилие у государства. А вот второй вопрос очень интересный. Почему? Я тоже наблюдаю большой бум. Одна сотрудница хочет, все хочет отдать ребенка туда. Это ответ на вызов неопределенности. Чем выше в обществе ситуация неопределенности, тем выше процент или доля людей, которые либо сами, либо их дети хотят попасть в упорядоченное, регламентированное пространство.
Что-то понятное.
Часть системы.
Часть системы.
Но просто же нет таких же для государственной службы, а зато вот есть военные. И вот эта аналогия такая.
Да, ну это нормально.
Это нормально. Давайте голосование сейчас запустим, так как у нас получилось в большей степени просто дискуссия, а не какой-то острый спор. А давайте попробуем такое голосование. С вашей точки зрения, вот вы, уважаемые слушатели, считаете, что если получать высшее образование, то оно, да, получать российское высшее образование. Вы получали, ваши дети получали, вы удовлетворены как базис. Российское высшее образование. Вы считаете, что все-таки высшее образование иностранное. 134-21-36. 134-21-35. Российское высшее образование. 134-21-36. Иностранное высшее образование. Навыки образования не заменят. В университете учат мыслить, говорит Кузьма. Способности разве не нужны для овладения навыками? Достаточно просто желания, задается вопросом 632. А 493 говорит, знания знаниями, а зарплаты часто зависят от наличия диплома. Вы, Вячеслав Николаевич, как все-таки преподаватель, скажите, деньги имеют значение?
Деньги однозначно имеют значение.
Ключевое?
А в чем? В выборе вуза?
В выборе вообще преподавательской карьеры.
В выборе преподавательской карьеры?
Да.
Нет. Чтобы нет, быть преподавателем, там денег не заработаешь в Российской Федерации точно. Да и за границей преподаватели не являются самыми высокооплачиваемыми людьми. Здесь нужно пытаться иметь соответствующий склад, обладать неким внутренним, иметь внутренний позыв, чтобы делиться чем-то. То есть,
Я сразу вспоминаю эту фразу Дмитрия Анатольевича Медведева. Учителям сказано, что если вы недовольны зарплатой, идите в бизнес. А такое впечатление, что вы, Вячеслав Николаевич, аккумулировали буквально в себе. У вас и бизнес, и у вас и преподавание еще. Все вместе.
Ну, я стараюсь.
Я должен сказать, да, что эта фраза, сказанная в июле 2016 года, стоила смены министра образования в России. Именно из-за этого обрушился рейтинг России, из-за этого было принято решение поменять министра образования. Но смотрите, какая интересная вещь. Если ты хочешь пересказывать чужие книжки, и при этом думаешь, что у тебя получится быть преподавателем, то это, конечно, ошибка. А если ты хочешь быть преподавателем и делиться собственными знаниями, наработками и так далее, тогда ты всегда рискуешь. И в этом смысле это рискованная профессия. Вспомните Сократа и та неприятность, которая с ним произошла.
Но тогда получается, что все-таки, вспоминая вот вашу встречу с бизнесменами, у которых вы спрашивали, какое у вас образование, никакого, так получается тогда будущее за тем, когда бизнесмены, фактически формируя вообще и аккумулируя в себе вот эти вот какие-то знания, генерируя эти знания, потом через некоторое время, может быть, заработают, будут прекрасно на пенсии себя чувствовать и пойдут преподавать, делиться этими знаниями, потому что знания...
Хороший вариант. Я вообще посчитаю, что школьным учителем должны быть молодые люди, но не более 7 лет, а вузовским преподавателем должны быть те, которые достигли успеха и могут рефлексировать свой успех, переводя это, обобщая это в некоторые системы.
А может, мы тогда просто накапливаем, так сложилось в обществе, как опять же, возвращаясь к теме некого безвременья, в котором мы живем, непонятно, куда двигаться. Может быть, действительно мы сейчас с вами находимся в том периоде, когда знания, новые знания, они накапливаются, а потом мы уже найдем какой-то способ, или, я не знаю, государство, система найдет способ эти знания, значит, вливать в головы подрастающих поколений.
Мне кажется, что это такой момент. Во-первых, знания очень динамичны, и многие из них устаревают. Это же не грибы, которые мы собираем в лукошко. То есть те знания, которые мы накопили 5 лет назад, они через еще год могут быть вообще неприменимы в принципе. Да и они уже тогда могли устареть. Это первый момент. Вот. А второй момент, тут же, понимаете, еще такой момент однобокости. Многие современные успешные бизнесмены, они закончили фундаментальные вузы. Они не учились на юристов и экономистов, а в итоге стали управленцами. Они учить могут управлению, они не смогут учить по своей специальности. А у нас как раз еще нехватка в чем? Что вот этот человек, который выходит на кафедру, опять же, гипотетически по фундаментальной физике, там, или, не знаю, по биотехнологии, он должен не только рассказать, что это все замечательно, он должен еще рассказывать о том, как это применяется. Он должен вот эти кейсы рассказывать людям, чтобы они понимали, что они, когда вырастут, они не какую-то мертвую специальность получают, что она не в стол.
Это вот как раз про стол. У меня был буквально на днях разговор с моим очень хорошим другом, который заканчивал как раз второе образование юридическое, получал и написал какую-то диссертацию очень познавательную и так далее. Он говорит, и самое обидное, что было на защите, от меня попросили только введение, и никто ничего читать, что я там нового нашел, не стал. Ну, то есть те люди, преподаватели, обычная в общем-то, история. Ну, вот, это обычность. Это тоже проблема?
Да, потому что если вы предлагаете на защите людям, которые утвердились в своих концепциях, что-то новое, вы тем самым покушаетесь на их знания.
24% у нас говорят, что образование нужно получать в России, можно получать в России, а 76% все-таки за иностранное. Вау. Да, за границей, за границей. У нас были в гостях Александр Адамский, Вячеслав Белобжецкий. Господа, спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
Спасибо, Евгений, большое.